Информация к размышлению 5. ГЕС. Новые данные, которые получила наша служба заграничных организаций, вынуждают НСДАП вернуться к делу Рудольфа Гесса, получившего членскую книжку партии и золотой значок под номером 17 в один месяц с фюрером, после того, как они отбыли заключение в одной камере тюрьмы Ландсберг, где была написана «Моя борьба» им, Гессом, под диктовку Адольфа Гитлера. Возвращение к этому делу вызвано тем, что служба личной референтуры Гиммлера отказалась дать ответы на ряд вопросов, возникших в связи с информацией, поступившей из Лондона, где ныне находится Рудольф Гесс, или же тот, за кого выдают некоего человека сотрудники британской секретной службы. Не дали вразумительных ответов также и те люди из окружения рейхсмаршала Геринга, которые в силу возложенных на них задач обязаны были знать о полете Гесса все, поскольку именно они отвечали и за производство боевых машин, и за наблюдение за всеми самолетами, появлявшимися в небе Рейха, начиная с 1 сентября 1939 года. Итак, по пунктам. Первое. 10 мая 1941 года в 17:45 из Аугсбурга под Мюнхеном вылетел самолет марки Messerschmitt 110, названный Zerstörerом, без двух дополнительных баков для бензина под крыльями. В деле имеется фотография самолета, на котором улетел Гесс, изъятая при аресте у его адъютанта Пинча. Второе. 10 мая 1941 года в 22:00 радары британской авиации засекли пролет одиночного самолета в направлении Холли-Айленда в Нортумберленде. Сведения получены от агента С-12, внедренного в ВВС Великобритании по линии заграничной организации НСДАП. Третье. 10 мая 1941 года в 22:50 неизвестный пилот парашютировался в Шотландии, а самолет марки Messerschmitt потерпел аварию. Пилот в дальнейшем заявил, что он не капитан Хорн, как назвал себя в начале, но заместитель фюрера Гесс. Он прибыл сюда с миссией мира для бесед с принцем Гамильтоном, другом его приятеля Альбрехта Хаусхофера. Messerschmitt, который на завтра был обнаружен на картофельном поле, имел, однако, два дополнительных бака для горючего. Четвертое. Запрошенный нами директор департамента истории концерна Messerschmitt, доктор Эберт, не смог дать сколько-нибудь серьезную информацию по поводу самолета, на котором вылетел заместитель фюрера, поскольку изо всех хранимых дел на каждый аэроплан, когда-либо выпущенный заводами Messerschmitt, лишь описание и спецификации того, что взял себе Гесс, отсутствует в архиве предприятия. Пятое. Поскольку ни один самолет по законам военного времени не имел права подняться в воздух без соответствующей полетной карты, поскольку Messerschmitt Гесса пролетел над радарными зонами Мюнхена, Кёльна, Амстердама и был обязан дать пароль наземной службе наблюдения, в противном случае его принудили бы приземлиться или в случае отказа сбили огнем зенитных батарей, были запрошены все подразделения Люфтваффе, однако нигде и никем пролет одиночного самолета над территорией Рейха 10 мая 1941 года зафиксирован не был. Вполне, впрочем, вероятно, что Люфтваффе Геринга не захотела по каким-то особым причинам передать НСДАП архивные дела, связанные с этим вопросом. Шестое. Допуская мысль, что Гесс приземлялся на одном из военных аэродромов в районе Кёльна или же на оккупированной территории Голландии для подзаправки горючим, Люфтваффе было запрошено и по этому поводу. Нами получен ответ, в котором категорически отвергается такого рода возможность. Седьмое. Из данных, пришедших из Глазго, тем не менее становится очевидно, что в одном из подвесных баков разбившегося в Шотландии Мессершмитта было обнаружено горючее, в то время как без подзаправки и без дополнительных баков самолет просто-напросто не смог бы достичь берегов Англии. Восьмое. В конце марта 1941 года генерал Люфтваффе Удет, самый доверенный кумир рейхсмаршала Геринга, был передислоцирован на юг Норвегии с эскадрильей Мессершмиттов для конвоирования судов. Все его машины были типа Zerstörer, то есть именно такие же, на которые вылетел из Аугсбурга заместитель фюрера. Штаб Удета не захотел или не смог представить в НСДАП сведения о полетах офицеров эскадрильи 10 мая 1941 года, так как, по его словам, документы той поры сгорели во время одной из бомбежек. Девятое. По свидетельству генерала Люфтваффе Адольфа Галланда, командовавшего эскадрильей мессершмиттов, дислоцировавшихся на побережье Северного моря, как раз в том месте, где должен был пролетать Гесс, к нему позвонил рейхсмаршал Геринг и потребовал поднять в воздух эскадрилью, чтобы сбить самолет, на котором летит в Англию заместитель фюрера, сошедший с ума. Это произошло вечером 10 мая, то есть через час или два после вылета мессершмитта из Аугсбурга, до того еще момента, как он приблизился к побережью. Однако на завтра в штаб-квартире фюрера, куда Геринг был вызван вместе с другими лидерами НСДАП на экстренное совещание по делу Гесса, рейхсмаршал заявил, что он ничего не знает о полете Гесса. 10. Судя по информации, поступившей из Лондона, медицинский осмотр Гесса не зафиксировал каких-либо шрамов на теле пленника, в то время как во врачебной карте, составленной в нашем военном госпитале 23 ноября 1937 года, отмечены следующие шрамы, полученные заместителем фюрера на полях битв. 12 июня 1916 года он ранен в левую руку и ногу осколком снаряда под Думантом. 25 июля 1917 года он вновь ранен в левую руку. 8 августа 1917 года ранен в левое бедро пулей возле Унгуриана. 11. Судя по информации, поступившей из Глазго, Министерство обороны Великобритании хранит досье на все авиакатастрофы, произошедшие на территории страны. Тем не менее, дело мессершмитта, на котором прилетел Гесс, в делах Министерства обороны якобы отсутствует. 12. По полученным из Дублина сведениям, военный кабинет Черчилля запретил делать фотографии Гесса. В мае 1940 года фюрер более всего опасался, что британцы, использовав наркотики, выведут Гесса к радиомикрофонам, и он станет вещать на Рейх. Этого также не случилось, ибо все в Германии хорошо знают его голос. В одном из секретных меморандумов, которые были направлены кабинету Черчилля из того лагеря, где содержится ныне пленник, приводились слова Гесса о том, как он дружил с рейхсмаршалом Герингом, хотя всем известны их натянутые отношения, и при этом бранил рейхсфюрера СС, несмотря на то, что их связывала дружба. Стало известно также, что пленник ест мясо и рыбу, причем жадно и чавкая, в то время как заместитель фюрера – вегетарианец, и всегда отличался особо изысканными манерами. 13. Сейчас в свете предательских переговоров с Западом можно сделать вывод, что контакты эти были начаты не вчера, и не только лишь Канарисом и Шелленбергом. Альбрехт Хаусхофер, сын известного основателя геополитики Ганса Хаусхофера, был отправлен Гессом еще 27 апреля 1940 года в Женеву на встречу с президентом шведского Красного Креста доктором Бургхардом, во время которой обсуждался вопрос о необходимости заключения мира между Рейхом и Великобританией. Тот же Альбрехт Хаусхофер по прямому поручению Гесса поддерживал контакт с госпожой Робертс в Лиссабоне с целью подготовить почву для заключения мирного договора с Лондоном. Следовательно, заместитель фюрера обладал надежной сетью связей на Западе с теми, кто готов был предпринять все возможное, чтобы содействовать его идее мира между Берлином и Лондоном накануне начала операции «Барбаросса». Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что Гесс летел не в Шотландию, туда был отправлен двойник на случай провала его миссии, а в одну из нейтральных стран, где функционируют приватные аэродромы. Там Гесс мог пересесть на другую машину и оказаться в Лондоне со своими мирными предложениями, в то время как капитан Хорн уже находился в секретном лагере для высокопоставленных узников, являясь расхожей фигурой в глубоко законспирированной комбинации мира. Таким образом, можно допустить существование давнего контакта Гесс-Черчилль. 14. Поскольку я, как заместитель Гесса, знал о его мирных намерениях, но, естественно, считал их согласованными с фюрером, поскольку моим девизом всегда было и будет дружество по отношению к тем, с кем я работаю, поскольку подозрительность не свойственна идеологии и практике национал-социалистов, возникают следующие вопросы. А. Кто из высшего руководства Рейха мог помогать Гессу в практическом осуществлении его плана? Б. Кто из людей Геринга, имевших право распоряжаться полетами боевых машин, мог быть склонен Гиммлером к сотрудничеству и мог подготовить отвлекающий полет двойника Гесса в Шотландию с целью тотальной конспирации мирных переговоров заместителя фюрера с Черчиллем. В. Мог ли Геринг пойти на блок с Гессом? Г. Мог ли Канарис или близкие ему люди из Генерального штаба армии оказать подобного рода помощь заместителю фюрера, любая просьба которого расценивалась в Рейхе как указание Адольфа Гитлера? Д. Есть ли достаточный материал для компрометации Гесса в случае, если он после окончания войны станет претендовать на лидерство в национал-социалистском движении? А если нет, то как их можно получить в самое ближайшее время? Разглашение даже одного слова из данного меморандума карается казнью виновного и всех членов его семьи, где бы они ни проживали и сколь бы велики ни были их прежние заслуги перед НСДАП. Подписи Бормана под документом не было, только странная закорючка. Однако именно такого рода закорючкой Рейхслейтер утвердил документы на 70 миллионов долларов, которые были внесены на имя доктора Фрейде в Буэнос-Айресском банке Торнкист в феврале 1945 года. Гесс в бытность свою заместителем фюрера не подписал ни одного финансового документа такого рода, так что в этом смысле он не был опасен Борману. Он, однако, был опасен с точки зрения иерархии престижей. Все приверженцы тоталитарного конформизма были, есть и будут почитателями знаний, а не ума, должности, а не сердца, орденских декораций, а не чести и морали. Когда Штирлиц кончил читать, Мюллер нетерпеливо спросил. «Ну?» «Пока не понимаю». «Гиммлер?» «Он подтолкнул Гесса». Штирлиц покачал головой. «И вы ничего, никогда ни от кого об этом не слыхали? До вас не доходила информация, хоть отраженная?» «Штирлиц, я только год назад узнал, как убивали братьев фюрера, вождей нашей партии, ее создателей, Грегора Штрассера и Эрнста Рема. Мне рассказали, что каждый из них перед расстрелом восклицал «Хайль Гитлер!» Они плакали, убеждая палачей, что фюрер обманут, а они молили об одном только — о встрече со своим кумиром. Мне лишь недавно показали письма Гитлера, которые он послал им накануне ареста. Он писал о своем чувстве дружбы и благодарности героям национал-социалистской революции. Он объяснялся в любви к своим братьям по партии, Грегору и Эрнсту. Он называл их на «ты» и просил их всегда быть с ним рядом. — Вы убеждены, что Борман не хитрит с вами? — Зачем надо было подменять Гесса? Мюллер пожал плечами. — У меня есть предположение. Первое. Сам Борман через Гиммлера отправил в Шотландию двойника. А настоящего Гесса передислоцировали. Это же было накануне удара по русским, всего за 40 дней до начала войны, в секретные опорные базы НСДАП в Испании. Если фальшивый Гесс договаривается с англичанами о мире, тогда дело выиграно, начинается война на одном фронте, англичане выдают нам фальшивого заместителя фюрера, настоящий также возвращается, тайна операции соблюдена. Предположение второе. Борман в своей борьбе за власть, скорее всего, через Геринга, в самый последний момент каким-то образом подменил Гесса, и в Шотландию действительно прилетел двойник, отправленный вместо сбитого Гесса из Норвегии, с наших баз. Значит, Борман, пугая русских, может уже сейчас начать кампанию. Истинный Гесс спрятан Черчиллем, выдадут безумного двойника, а заместителя фюрера англичане готовят к лидерству в Германии после гибели Гитлера.
Когда вам надо возвратить эти материалы? — спросил Штирлиц.
— Вы с ума сошли? — сказал Мюллер, поднимаясь. — Вы думаете, я оставлю их вам? Для работы? Я их вам не оставлю, Штирлиц. Хотя ничего сейчас не соображаю, ровным счетом ничего, и все мои предположения рождены не знанием, а растерянностью.
— Я ничего не соображаю, — сказал себе Штирлиц, провожая Мюллера на крыльцо особняка к машине. Я был убежден, что он приехал с разговором о Крепсе. Неужели я окончательно запутался? Это совершенно ужасно, если так. Значит, я испугал себя, и он не ведет никакой игры.
Лишь устало спускаясь по лестнице, Мюллер сказал то, чего так ждал Штирлиц. «Мне все труднее понимать Бормана. Он наперекор всем протащил на пост начальника штаба Крепса. Гудериан бы стоял насмерть, а Крепс может сесть с красными за стол переговоров, чтобы пустить их сюда, но на приемлемых для нас условиях. Он может сделать так, что русские выиграют Берлинскую битву без боя.
Мюллер не мог себе представить, что материал, переданный ему рейхслейтером, был одним из звеньев дьявольской игры Бормана, который никогда и никому, кроме себя, не верил, имел абсолютно надежную информацию, что у англичан сидит именно Гесс. Хорн, если и был такой, давно ликвидирован британцами как неугодный свидетель. Борман полагал, что если эта дезинформация уйдет через Мюллера в Москву, она может оказаться той каплей, которая переполнит чашу терпения русских. Штирлиц, однако, просчитал возможный ход мыслей рейхслейтера и, в свою очередь, решил, что игра на противоречиях Борман-Мюллер не только возможна, но и в определенной ситуации спасительна.
Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Когда на мой счет были переведены деньги, причитающиеся за предыдущую информацию, Юстас.
Эту радиограмму Исаева начальник разведки решил пока что не докладывать Сталину, понимая, какой может оказаться его реакция. Он отправил в Берлин еще две шифровки, в которых, приняв игру Исаева, просил Юстаса выйти на связь не ранее, чем через неделю, помогая таким образом Штирлицу получить возможность выезда в Швейцарию с его новым подопечным Рубинау, и сообщал, что через 10 дней в Берлине его найдет связник. Советская разведка справедливо полагала, что даже один выигранный для Исаева час может оказаться решающим и в его судьбе, и в судьбах сотен тысяч советских воинов, занимавших исходные рубежи для удара по Берлину.